Сегодня 7 ноября 2016 года мы с вами продолжаем начатую тему о значении любви. То есть в нашей жизни какое значение имеет любовь. Святые учат: польза каждого заключается в пользе ближнего, а польза ближнего в его пользе. То есть если мы какому-то ближнему сотворили какую-то пользу, то мы в обязательном порядке сотворили пользу себе. Кто не хочет в пользе ближнего искать собственной пользы, тот не получит венцов. Потому что можно пользу оказывать человеку только в том случае, если при этом присутствует самоотвержение. То есть мы жертвуем временем, силами, своими усмотрениями. То есть вот нам хочется делать одно, а мы ради ближнего, чтобы пользу ему принести, делаем другое, то, что удобно человеку. Значит, что мы? Мы получаем венцы в любом случае. Если прикинуть, что больше, потерять, скажем, какое-то количество сил и сравнить тот венец, который получишь за то, что пожертвовал силами, то это ни в какие сравнения не входит. Награда такая, что люди удивлялись так, что все на свете отдавали, как мытарь, который себя продал в рабство, а деньги раздал нищим. То есть вот эта жертва его не остановила, да, потому что он знал, что приобретет в Царстве Небесном. Святой Иоанн Златоуст учит: если хочешь, можешь видеть это и на нас, проповедующих. Полезное для меня заключается в тебе, а полезное для тебя – во мне. Например, для тебя полезно знать угодное Богу. Но в это же время это вверено мне, чтобы ты от меня получал это, а потому ты принужден прибегать ко мне. А для меня полезно, чтобы ты сделался лучшим, я получу за то великую награду. Значит, человеку полезно услышать то, что проповедует, а тот, кто проповедует, получает за это награду. То есть, ища пользу для другого, вот для него великая польза, стать на путь истины, услышав, чему учат святые отцы. А для того, кто говорит, полезно, потому что он получает за это награду на небе. Потому и апостол Павел говорил: ибо кто наша надежда, не вы ли? Еще вы наша надежда и радость, и венец похвалы моей. То есть вот венец, чтобы получить, понятно, надо ближнего просвещать. Итак, радостью Павла были ученики, а они радовались его радостью, потому он и плакал, когда видел погибающих. Вот точно так же в семье. Отцу и матери полезно воспитывать детей, а детям полезно, чтобы их воспитывали. Тогда все получают благополучно. Родители за то, что детей воспитывают правильно, получают венец на небе, а дети, которые слушаются родителей, приобретают вот это благодушие. И еще. Посему я все терплю ради избранных, дабы они получили спасение. Почему это надо помнить? Мы все с вами знаем, что оказать пользу ближнему – это пользу прежде всего себе принести. Да? Вот. Но что становится между нами и вот этим поступком? Лень. То есть враг внушает: ну что ты будешь сейчас напрягаться? Ну уже 5 раз говорил, ну что толку? То есть нежелание перетрудиться – раз. Второе: да не так все знают, что им говорить? Вот вырастут, намучаются, тогда, может, вспомнят, что родители говорили. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получали спасение. То есть терпим. Тоже можно видеть и в делах житейских. Ни жена, говорит апостол, не властна над своим телом, ни муж. Но жена мужа и муж жены. То есть наше тело нам не принадлежит, поэтому мы жертвуем своим телом ради того, с кем мы обвенчаны. Так и мы, когда хотим связать несколько людей между собой, делаем то же, не позволяем никому распоряжаться собой, но, состав из них цепь, заставляем одного зависеть от другого, а другого от третьего. Ну, трудимся на предприятии. Во главе стоит директор. С ним связаны заместители. Заместители связаны с рабочими, которые исполняют работу. То есть получается иерархия, и все зависят друг от друга. Если кто-то нарушает эту цепь, страдать будут все. Рабочий что-то не сделал, значит, заместитель получит выговор и не получит столько, сколько может получить бы за проделанный труд. А директор, понятно, тоже пострадает и накажет тех же заместителей. Почему не смотрели? В семье такая же иерархия. Выше всех дедушки, бабушки, потом родители, а потом уже дети и внуки. Чем старше, тем выше. А у нас, как только мы оперились, я сам с усами, что вы меня учите? Или они старые, они ничего не понимают, говорят некоторые. Не понимают, что нарушают иерархию, установленную Богом. А за это непременно будут нести наказание в жизни. Обязательно. Не то же ли можешь видеть и в правительстве? Подчиненные угождением, послушанием и всеми другими способами доставляют пользу начальству. Воины для нас берут оружие, потому что за нас подвергаются опасностям. А мы трудимся для них, потому что от нас они получают содержание. То есть они нас охраняют, а мы их кормим. То есть абсолютная взаимозависимость. Если ты скажешь, что каждый поступает так, ища собственной пользы, то я говорю тоже. Только собственная польза достигается посредством чужой. То есть можно искать себе просто пользу. Ну вот, скажем, что приобрел и съел один. Нашел себе пользу, правильно? А можно приобрел и поделился, а себе чуть-чуть оставил. Значит, опять-таки, приобрел, но уже где приобрел? Поделился куском хлеба, значит, награда великая на небе. Да? Найдя пользу в другом себе находишь, а так, когда эгоист съел один, понятно, ни с кем не поделился, хотя мог бы, то это, понятно, ни награды за это не получит, и еще и неизвестно, как будет перевариваться. То еще 500 раз пожалеет, что съел все один, что с нами иногда и бывало. Если бы воин не сражался за тех, которые доставляют ему содержание, то никто не оказал бы ему этой услуги. И наоборот, если бы они не доставляли содержание воину, то никто не стал бы их защищать. Понятно, армию надо кормить, обувать, одевать, снабжать, вооружать, да? Видишь ли, как любовь простирается на все и устрояет все? Еще раз. Вот этим руководит любовь, когда мы ищем пользу в пользе другого. Вот сами думаем, что бы полезное сделать домашним? Что бы полезно делать в храме? Что бы полезно сделать соседу или соседке? Вот ищем пользу другого и приобретаем себе пользу, да? А мы с вами зачастую там, даже где можем совершить какую-то пользу, находим причину, чтобы ее не совершать. Говорит, да он пьяница, почему я должен давать ему деньги? Как будто он никогда не кушает ничего, а только пьет. Да, дал ему на хлеб, а там уж каждый распорядится, сам будет перед Богом отвечать. Сказав, не ищет своего, апостол опять говорит о благих, происходящих от любви. Какие же это блага? Не раздражается, не мыслит зла. Она, то есть любовь, не только истребляет пороки, но даже не дозволяет им получить начало. Не сказал, хотя раздражается, но преодолевает раздражение, а не раздражается. То есть, видим, борьбы нет. Она вообще не отражается. Если у человека раздражение появляется, и он потом с этим борется, значит, у него любви нету. Если бы была любовь внутри, раздражения не было бы. Потому что не было бы недовольства чужими поступками, словами, да? Не сказал также, не делает зла. но не мыслит. То есть злые мысли, если у человека в голове не бывает, значит, у него есть любовь. А если появляются злые мысли, значит, любви там нету, значит, мы себя обольщаем. Мы обольщаем себя, что я люблю, у меня есть любовь, да? Некоторые так на исповеди и говорят. Спрашиваешь, кажется, что нет любви ни к Богу, ни к ближнему. Ну как, нет, нет, у меня, я Бога люблю. А ты говоришь, ну загляни, вот сейчас, что ты тут написала в харте, да? Не постилась, не молилась, осуждала, пустословила. Это что, твоя любовь к Богу? И ближнего раздражалась, раздражалась, а что, любовь к ближнему? Нет там любви, там самообман. И вот если человек это понимает, он кается искренне, что нет любви. Господи, дай мне ее. Дай мне, чтобы у меня дурных мыслей в голове не появлялось. Помоги мне сразу их искоренять. То есть они только подлетали там из тут же, Господи, отгони это бесовское. И все, и нету ее. Вот. Не только не совершает, но даже не замышляет ничего худого против любимого. Понятно? А любимый – это каждый из нас. Не так, что вот у меня муж любимый, да, остальные – нет. Или дети у меня любимые, а муж так не очень. Потому что он делает и то, я ему сколько ни говори, он как разбрасывал все вещи, так и разбрасывает. Значит, за что его любить, понятно? Пришел, мне доброго слова не сказал. Я тут его ждала-ждала, наготовила, наварила, напарила. Думаю, придет сейчас и вся. Он пришел из порога. Что вы тут это самое то и это и прочее. Значит, любим всех. Всех любим. Абсолютно. Врагов тоже любим. Они тоже хорошие. Дай им Бог здоровья. Иначе как мы мученики венеч заработаем, если у нас не будет врага. И действительно, как она может делать зло, то есть любовь, или раздражаться, когда не допускает даже худой мысли? А здесь и есть источник любви. Не радуйся неправде. То есть не радуйся, когда другие терпят зло, злорадство. Да? Это все кинокомедии, карикатуры, юмор, сатира, анекдоты. Вот это все злорадство. И смеются от души. Там человек в беду попал. Помним, есть два греха. Без ума смеяхся и греху брата моего посмеяхся. Человек совершил грех, все смеются. Или без ума смеяхся. То есть глупость сказали... Вот анекдот глупый, абсолютно глупый, там ничего полезного для себя не найдешь. И смеются, и с удовольствием слушают. Некоторые даже целые книжки анекдотов составляют. Ну, я уж не говорю про юмор, сатиры, всяких Райкины раньше были, сейчас другие, Жванецкие там и прочие, которые над грехом брата смеются, то есть высмеивают. Плакать надо над грехом брата. За него надо плакать, что Господь, прости, не накажи, если человек творит грех. Но как можно злорадствовать? Да? Так вот, любовь не радуется, когда другие терпят зло. У нас еще где это проскакивает? Когда нам кто-то досадил, и вдруг раз ему рикошетом прилетело. Он говорит, о, буду знать в следующий раз. Это и есть злорадство. И не только это. Но есть в ней, в любви, и гораздо большее. А радуется истине, то есть радуется о тех, которые благоустроены в жизни. Вот видим, человек третью машину покупает, две дачи у него и прочее, вот за него порадоваться. Вот слава тебе, Господи, что Господь ты ему дал, дай Бог только, чтобы он это обратил к себе ко спасению, да? Чтобы на этой машине подвез кого. Да? Или дал, у кого нету, покататься. Или вот дома у него есть, он еще делится. Смотри, на храм пожертвовал, да? Тут собирали бедным людям и туда пожертвовал. Вот дай, чтобы было это добро ему ко спасению. Помним, что были святые, которые были и князья, они не бедные были, и стали святыми. Почему? Они жертвовали. Они это добро, которое им Господь дал, они им правильно распоряжались. Вот так и в семье должны вот то, что Господь дает, правильно распоряжаться. И детей учить правильно распоряжаться тем, что Господь жертвует. Да? Никогда ничего не выпрашивать. Никогда. Вот этому надо учить детей, чтобы выпрашивать нельзя. Спросить можешь. Но сказали, да, да, нет, нет, все, нет, значит, мне не положено. Все, нет, ну дай, ну я хочу, ну вот у подруги есть, а у меня нету. И все. Это бесовское. Это начинает жилы вытягивать, да, или жена говорит, вот все время хожу в этой кофте, уже целых полгода. Он у соседки, значит, вторую купил ей кофточку, а у тебя вечно денег нет, у всех есть, и так далее, и тому подобное, да. Это что, христианское? Да нет. Это бес говорит, а человек с ним соглашается, да? То есть вот любостяжание называется, когда хочет все иметь и под себя грести. Другое дело взять и пожертвовать еще кому-нибудь что-нибудь. Сказал, а мне вот одной кофты хватит. А вот это вот лишнее лежит, я ее уже не одеваю, потому что тесновато стало, да? А вот эта юбка меня полнит, тоже отдам, да? Итак, радоваться за тех, кто имеет. Тогда не будет ни зависти, потому что зависть рождает грех человекоубийства. Мы начинаем ненавидеть того, кому мы завидуем. Итак, как говорил апостол Павел, радуйся с радующимися и плачь с плачущими. Но плачь не так, что, знаете, слезы саможаления, она плачет, ой, там вот муж наругался, плачет, жалко себя. Или умер кто-то. А мы с ней, да, плачем, да, действительно, муж твой нехороший. Да? То есть не слезы саможаления, а слезы покаяния. А слезы сокрушения в своих грехах. Вот с тем надо плакать. Теми же слезами. Потому любовь и не завидует, потому и не гордится. Благо других она признает своими. То есть, слава тебе, Господи, что ты, Господи, и это дал, и то дал. А то в семье обычно, когда одному ребенку что-то подарили, а второй что делает? Радуется за него. Начинает завидовать. Да, вот ей так подарили, а мне так нет. Ей все, а мне ничего, мне никогда вы не даете и прочее. Это беда родителей. Не воспитали в ребенке, что надо последнее отдавать. Помним, мы с вами разбирали, как вот, допустим, одна апельсинка на всю семью. Как надо поступать? Обычно эту апельсинку отдают самому маленькому. Вот он маленький, ему надо. И в корне неправильно. Помним, говорим, это апельсинка папе. Вот папа придет с работы, папа работает, ему надо. Он самый главный у нас в семье. Пришли, папа, тебе апельсинка. Папа берет эту апельсинку и делит на всех. И себе тоже. А то папа, ну нет, мне не надо, я не хочу. Маме, мам, я тоже не хочу. Да? И ребенок привыкает, что папа, мама, им ничего не надо. Они никогда ничего не хотят. Да? И потом они выходят на пенсию, и приходят детки, и спокойно с пенсии берут деньги. Да? Потому что им же ничего не надо. Они никогда ничего не хотели. Поэтому себе и всем остальным поделил, и дети сделали вывод, что надо делиться. Что бы тебе ни дали, надо делиться. Угостили где-то конфеткой, пришел и всем в семье дал по кусочку откусить. Да? Хотя помним, что детям конфеты давать неправильно и нельзя. Правильно давать родителю. Вот конфетки ребенку. То есть, когда родитель сочтет нужным, тогда даст. И столько, сколько нужно, даст. Понятно, да? Любовь делает питомца своего почти ангелом. Если он не имеет гнева, чист от зависти и свободен от всякой пагубной страсти, то очевидно, что он уже выше природы человеческой и достиг бесстрастия ангелов. То есть вот ищите Царство Небесное, но внутри вас. Вот если у нас внутри нет гнева, нет зависти, нет пагубной страсти, то мы с вами уже имеем внутри Царство Небесное, то есть мы становимся бесстрастными. Так хорошо. Ничего не терзает. Ни жадность, ни зависть, ни ревность, ни корость, ни саможаление. О, больше всего нас. Чем старше становимся, тем больше саможаления у нас. И тут мне больно, там тяжело, тут я уже не могу и прочее. Все требуют от меня. Это как то же самое саможаление в детстве бывает, да? Когда не хватает сил, а тебе не дают того, что ты хочешь. Итак, здесь на земле вполне достигнуть бесстрастия ангелов. Один благочестивый священник и благоговейный диакон возымели к Богу любовь друг к другу. Но спустя некоторое время оба под влиянием бесовского навета изменили любовь на вражду. Имя диакону было Созонт, а имя священника осталось неизвестно. Много времени находились они во вражде, и в этих чувствах священнику пришлось умереть. Смотрите, как страшно. Дело в том, что священнический сан, он не спасает от ада, не спасает. Абсолютно. Наоборот, больше получит наказание священник, нежели мирянин, если они совершили один и тот же грех. Да? Кому больше доносов, больше спрос. Тогда диакон начал смущаться мыслью и терзаться совестью, что он не прекратил вражды со священником и не уничтожил гневливости прощением. То есть попросил, все, гнева нету. Вот как важно при жизни просить прощения. Вот согрешил, тут же и просил. Еще раз напомню всем, и чтобы мы учили детей и наших знакомых, как просить прощения, и сами так делали. Если согрешил, сразу поворачивайся к иконе, нет иконы, лицом на восток, и «Господи, прости меня». А потом поворачиваемся и просим прощения у того, перед кем мы согрешили. Потому что грех перед Богом мы совершили больше, потому что Господь сказал, не гневись. А мы прогневились. Значит, мы Бога оскорбили и оскорбили того, на кого мы прогневились. А мы сразу сказали, прости, прости, на этом все. Да? И только половина прощения. Значит, просим у Бога сначала, а потом тут же и детей надо этому учить. Что сначала Господи, прости, Богородица, прости, потом папа, мама, простите. Итак, в течение дня просим. И по меньшей мере уже вечером, на вечерней молитве, когда исповедуем тебе Господу, Богу и Творцу, да, вот это, когда исповедь произносим, да, то тут же просим прощения обязательно, как минимум. Посему диакон отправился искать мудрого духовного отца, которому можно было бы открыть свою совесть. И ходил он по пустынным местам, отыскивая врача для болезни своего сердца. Наконец, найдя одного великого в добродетелях святого старца, признался ему в своем грехе гнева и вражды, какую имел со священником, и просил прощения. Старец сказал ему, «Всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворяют». Ну, понятно, что это из Евангелия от Матфея, от Луки. «Хорошо делаешь, брат, заботясь о скором разрешении своего великого греха. Да поможет тебе Господь, так как не мое это дело примирить тебя, чадо, с умершим. Однако возвращайся в Царьград, откуда и пришел. Придя ночью к Великой Церкви Святой Софии, встань у великих прекрасных дверей, и кого ты прежде увидишь, подходящим к дверям, тому поклонись и сообщи о нас, и дай это запечатанное письмо». От него и будет тебе исправление в твоем грехе. Диакон, исполняя повеление своего духовного отца, пошел в город, достиг ночью церковных дверей Святой Софии и стал в ожидании прихода неизвестного лица. И вот увидел он некого приближающегося к дверям мужа. То и был блаженный Никита Хартулай. Хартулариями назывались в греческой церкви письмоводители. Диакон поклонился ему, поцеловал его и дал письмо старца и высказал ему свою печаль. Муж тот, слушая признание диакона, обсудив и прочитав полученное письмо старца, облился слезами и сказал. Видим, облился слезами и сказал. Вот это плач с плачущими. Как я могу решиться на дело, превышающее мои силы. Однако, надеясь на молитвы пославшего тебя и насколько поможет Бог мне, приступлю к тому, что мне повелено. Обрати внимание, на что он указал? Надеясь на молитвы того, кто послал. То есть не на свои молитвы. Надеюсь на молитвы. И твердо вот эта надежда, она дает результат. Сказав сие, он стал перед дверями и, подняв руки к небу, начал шепотом молиться. Потом, преклонив колено и положив голову к земле, стал тихо творить молитву и, по прошествии некоторое время, вставши, сказал, «Господи, отверзи нам врата Твоей милости». В тот час преддверие храма само собой открылось, и блаженный Никита, взявший диакона, вошел на паперть и подошел к самым церковным дверям и сказал ему, стой здесь неподвижно. Кстати, мы подошли, помолились, двери открылись. Такое, кстати, неоднократно было в истории, когда двери по молитвам святых отверзались. Тот же Иоанн Новгородский, который на бесе летал в Иерусалим, тоже подлетел, все ворота открылись, он зашел, помолился, вышел, они закрылись и прилетел назад. И сказал ему, стой здесь недвижно. Сам же сделал поклон на пороге церкви, двери открылись, и он вошел вовнутрь. Когда, молясь, стал он посреди церкви, зажженный светильник с потолка церкви спустился над головой твоего мужа и осветил всю церковь. Потом он пошел к жертвеннику, и там двери сами открылись. Преклонив голову и молча помолившись, он вышел к диакону, и снова все двери сами собой закрылись. Видя сие, диакон ужаснулся и не смел приблизиться к тому мужу, ибо великий страх объял его. Кроме того, и лицо его казалось диакону как бы лицом ангела, прославленным молитвой. И подумалось диакону, не ангел ли это? Но не скрылось я от мужа того, и он сказал диакону, «Зачем ты меня смущаешь мыслями о мне? Веруй, что я человек из крови и плоти, родившийся в честном доме и воспитанный в этом городе. Благодать Божия, если восхищает, действительно в немощах. Пойдем же в путь нам предстоящий». Видим, действительно, увидев такого человека, да, по молитвам которой двери открываются и прочее, казалось бы, нам это недостижимо, чтобы помолиться и перед человеком открылись двери в церковь. Но это неправильно, это не так. Каждый из нас может открыть двери церкви для любого человека. Встретили человека, который нуждается в заступничестве, в помощи Божией, который не знает, как прийти в церковь, не знает туда дорогу, потому что в лучшем случае пойдет, свечки поставит, а толку понятно, да? Вот открыть двери в церковь – это разъяснить ему про исповедь, про причастие, про соборование, про то, как мы спасаемся в церкви. Почему в церковь надо ходить, да? Единственная причина – мы бессмертны. Хочешь попасть в Царство Небесное – пожалуйста, не хочешь – вот там ад. Вот, открыть двери. Но опять-таки, значит, если мы сейчас, вот я сейчас ему возьму и расскажу, ничего он не услышит. Что он делал? Он молился. И вот мне, Господи, вразуми меня, Господи, вразуми этого человека. Господи, помоги, дай мне объяснить. Тогда нас будут слушать. Тогда Господь сам открывает двери в сердце этого человека. Открывает и двери в церковь. Вот усвоили для себя. И с этого дня мы начинаем открывать двери по молитвам в храм. Всем понятно? Итак, после всего он направился к торговому месту, а диакон последовал за ним. Когда они достигли здесь церкви Пресвятой Богородицы, двери церковные по молитве опять открылись. Помолившись, угодник Божий вышел, и двери сами затворились. Диакон, смотря на это, только с ужасом говорил про себя: «Господи, помилуй!» Так пошли они и к Авлакернской церкви. Впоследствии же диакон сообразил, что замеченное им шествие по церквам совершалось столь быстро, как будто бы было подобно летанию птиц. Когда они подошли к дверям Влахерской церкви, и муж тот со слезами совершил молитву, тотчас, как в других церквях, двери сами открылись. Поставив диакона в дверях и приказав внимательно смотреть внутрь, сам он вошел в церковь, преклонил колено и начал усердно молиться. Диакон же, стоя в дверях, увидел внутри свет церкви, освещающий все вокруг, и некого световидного диакона, вышедшего из алтаря и кадящего по всей церкви. Спустя немного времени он увидел лик священников, одетых в белые одежды и вышедших из алтаря на середину церкви. Он увидел и другой лик священников, одетых в красные ризы. Все вместе собрались они посреди церкви и пели прекрасные какие-то церковные песни, особые, из коих диакон не мог запомнить ни одной, кроме «Аллилуйя». Вот что иногда творится в наших церквях, когда там никого нет. Муж тот, встав после своей молитвы, сказал диакону: «Брат, войди внутрь церкви без страха и посмотри на левый лик стоящих священников. Не узнаешь ли ты того священника, с которым имел вражду?» Диакон, с трепетом вошедший и приближившись к Божьему человеку, посмотрел на левый лик и не нашел искомого священника. Ангеловидный муж повелел диакону рассмотреть также и правый лик священников. Диакон посмотрел, увидел того священника, с которым имел вражду, и указал на него Божьему человеку. Он же сказал диакону: «Иди, скажи священнику, которого узнал. Никита, Хартуларий стоит снаружи храма и зовет тебя, чтобы ты пошел к нему». Диакон подошел, по приказанию взял священника за правую руку и привел к Божьему человеку, который в то время уже вышел из церкви. Кротко он посмотрел на священника и тихим голосом сказал: «Отче, пресвитер, побеседуй с братом твоим, прекратите вражду, какую имеете между собою». В тот час священник и диакон стали друг против друга на колени и после продолжительных приветствий прекратили вражду. Священник после прощения вошел в церковь и стал на свое место. А Никита, человек Божий, на пороге церковном сделал поклон, и тотчас двери церковные затворились. Затем вместе с диаконом пошел он в обратный путь. Прошедший некоторую часть пути, блаженный Никита сказал диакону: «Брат Созонт, спаси душу свою для себя и для моей пользы. Отцу же, пославшему тебя, скажи, что чистота его святых молитв и упование на Бога могут и мертвых воздвигнуть». Обрати внимание, что он сказал: «Брат Созонт, спаси душу свою для себя и для моей пользы». То есть, если он спасется, то и Никита получит пользу от того, что он поучаствовал в спасении вот этой души. Да? И тут же смотрим, он сказал, что передай старцу, да, что его молитвы могут и мертвых воздвигнуть. И такое говорят нелицемерно. То есть он себе ничего не присвоил. Он решил, что исключительно по молитвам пустынника. Но на самом деле, как тут усомнишься? Смотрите, написал письмо к Никите и знал, Господь ему открыл, что он будет ночью в том месте, у такого-то храма, и что действительно это поможет исправить вот эту беду диакона. Сказав же сие, блаженный исчез из глаз диакона. Сей же, поклонившись на том месте, где стояли ноги святого дивного мужа, пошел к старцу духовному, отцу своему, со страхом и радостью, славя и благодаря Бога за то, что он сподобил его дивным и чудесным образом примириться с умершим священником. По молитвам тайного раба Божия Никиты Хартулария, столь угодившего Богу среди народа и мирских смятений. То есть видим, как надо быть осмотрительным и, не дай Бог, находиться с кем-то в ссоре. Не дай Бог, потому что мы не знаем через секунду, через две, через минуту, когда мы можем предстать перед Богом. А потом бегают: «Ой-ой, батюшка, вот что делать там» и прочее. Нет у нас таких старцев, по которым молитвы открывались двери и выходил, с кем мы поссорились и примирялись. Значит, еще раз, теперь единственная дверь – это покаяние у нас в сердце. Все, значит, надо каяться, еще и епитимью за это получить. Да, обязательно, как без епитимии, такой страшный грех. Да? А лучше, еще раз, не допускать ни малейшей ссоры. Если что-то промелькнуло, какая-то молния между нами, тут же просить прощения. Тут же просить прощения. Апостол Павел говорит: «Любовь все покрывает. По своему долготерпению и кротости, что бы ни случилось, прискорбное и тяжелое, хотя бы то были обиды, хотя бы побои, хотя бы смерть или что-нибудь другое». То есть не помышляет мести и отмщения, и воздаяния за причиненное зло. Любовь все покрывает. Даже если нас с вами избили, лишили того, лишили этого, обругали, если есть любовь, то она покрывает все вот эти действия, которые против нас были совершены. Да? Потому что у нас внутри закрадывается месть. Ну вот я ему тоже устрою. Вот. Или вот чтобы ему тоже было так же, как и мне, чтобы он почувствовал и узнал. Условия жизни царской семьи в доме особого назначения были гораздо тяжелее, чем в Тобольске. Стража состояла из 12 солдат, которые жили в непосредственной близости от узников, ели с ними за одним столом. Комиссар Авдеев, закоренелый пьяница, ежедневно изощрялся вместе со своими подчиненными в измышлении новых унижений для заключенных. Приходилось мириться с лишениями, переносить издевательства и подчиняться требованиям этих грубых людей. В числе охранников были бывшие уголовные преступники. Как только государь и государыня прибыли в дом Ипатьева, их подвергли унизительному и грубому обыску. Спать царской чете и княжнам приходилось на полу без кроватей. Во время обеда семье, состоящей из 7 человек, давали всего 5 ложек. Тот как хочешь, так и ешь. А сидящие за этим же столом охранники курили, нагло выпуская дым в лицо узникам. Грубо отбирали у них еду. Прогулка по саду разрешалась единожды в день, поначалу в течение 15-20 минут, а потом не более 5. Поведение часовых было совершенно непристойным. Они дежурили даже возле дверей в туалет, причем не разрешали запирать двери. Да, это какой позор для этих охранников. Не для тех, кто страдал, те-то венцы получали. Да, а девочкам особенно. Ну, ладно, если взрослые женщины, легче понять. Вот, слава Богу, что княжны это понимали. Помним, царица так и говорила деткам, это дети. Ну вот как дети бывают невоспитанные, грубые, да, мы их терпим, да, терпите, они дети. Это такое сочувствующее сострадание к этим несчастным солдатам. На стенах охранники писали нецензурные слова, делали неприличные изображения. Представляем, если люди были до этого полностью избавлены от подобных вещей, как тяжело они переносились. Нецензурная брянь, непристойные изображения. Рядом с царской семьей оставались лишь доктор Евгений Боткин, который окружил узников заботой и был посредником между ними и комиссарами, пытаясь защитить их от грубости стражи, и несколько испытанных верных слуг. Вера заключенных поддерживала их мужество, давала силу и терпение в страданиях. Вера, вера. Все они понимали возможность скорого конца. Государыня и великие княжны часто пели церковные песнопения, которые против воли слушал их караул. В почти полной изоляции от внешнего мира, окруженные грубыми и жестокими охранниками, узники Ипатьского дома проявляют удивительное благородство и ясность духа. В одном из писем дочери царя Ольги Николаевны есть такие строки. Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее. Но не зло победит зло, а только любовь. Видим, не мстить никоим образом, хотя, казалось бы, в его положении как раз должно было вот отомстить, да? И видим, не за него и за себя, чтобы не мстили. Только любовь может. Не зло победит зло, а только любовь. Даже грубые стражи понемногу смягчились в общении с заключенными. Они были удивлены их простотой. Их покорило полное достоинство, душевная ясность. И они вскоре почувствовали превосходство тех, кого думали держать в своей власти. Это они увидели, какая сила духа. Они увидели, какая мощь. Смягчился даже сам комиссар Авдеев. Такая перемена не укрылась от глаз большевистских властей. Авдеев был смещен и заменен Юровским. Стража заменена австро-германскими пленными и выбранными людьми из числа палачей-чрезвычайки. Дом особого назначения стал как бы ее отделением, то есть чрезвычайная комиссия, ЧК. Жизнь его обитателей превратилась в сплошное мученичество. Существует некоторое заблуждение по отношению к святому императору Николаю II. И одно из них – императора Николая II некоторые называют великомучеником. Это заблуждение. Он канонизирован как страстотерпец, а не как великомученик. Помним, мученики, великомученики, там было обязательное условие отречься от Христа. То есть, если говорят отречься от Христа, он не отрекается, убьет, он мученик. Если великие муки, ну, великомученик. А страстотерпец – это когда человек идет на самопожертвование, чтобы не пролилась неповинная кровь. Если бы он стал во главе гражданской войны, вот там бы лилась братоубийственная кровь. А так без него это было. То есть он не стал в этом участвовать. Он страстотерпец, так же, как и Борис, и Глеб, которые могли пойти этого святополка несчастного разгромить. Да? Но опять, там русские, здесь русские, русские, гражданская война, понятно. Дали себя убить, но чтобы не пролилась по их вине кровь. Слово «страстотерпцы» принято применять к тем, кто явил поклонность воле Божией и полное беззлобие в отношении убийц. Кстати, не только самих нас убийц, а тех, кто убивает наших родственников. Помним, когда великого князя взорвали, что сделала княжна? Она пошла к убийце и сказала: «Я и мой муж тебя простили. Вот Евангелие, покайся», да? И она просила о помиловании его. Правда, царь издал указ казнить. Но, тем не менее, не только за себя простить, но и простить за тех, кого на наших глазах пытают, мучают и прочее. А то, говорит, я за себя нет. Но вот за этого я бы все горы свернула. Тут же всех бы наказала и перебила. Нет. Итак, слово «страстотерпцы» принято применять к тем, кто явил беззлобие в отношении убийц, которые не требовали от них прямого отречения от веры во Христа. Мученики – те, кто претерпел страдания и смерть за имя Христова, за православную веру. Итак, на этой почве существует заблуждение, которое активно распространяется в интернете, читал своими глазами. Есть целые группы, что царь принес искупительную жертву за русский народ. То есть он великомученик за русский народ. То есть себя в искупительную жертву. Это ересь. Искупительная жертва одна – это Сын Божий. Вот единственный, кто мог и кто принес в жертву себя за наше спасение. Больше никто не может принести. Это жертва совершенная, идеальная и всеобъемлющая. Она приносится единожды на Голгофе и в вечности, во искупление всех народов и каждого человека. Именно по этой причине слова царя-искупителя являются антихристианскими. Имеется в виду царя земного Николая II, что он царь-искупитель – это антихристианские понятия. Можно и нужно восторгаться мужеством царя Николая II и его семьи, их решимость принять страдания, но только не за русский народ, а вместе с русским народом. Чувствуем разницу? Одно дело за русский народ, второе – вместе с русским народом. Тогда это, если вместе, это не искупительная жертва. Да? Еще раз, наполнен интернет этим. И столько групп, и они такие активные, и они буквально принуждают. А если не соглашаешься с ними, вот результат же там вражья. Когда не соглашаешься с этим, так ты злобные высказывания пишут, что все, ты вообще не христианин никакой, да, и тем более не священник, и так далее. То есть, ну, как результат, что это не божеское, это состояние бесовской прелести. Как святой и как русский царь, царь Николай обладает особой благодатью молиться за русский народ, но искупителем он быть не может. У нас с вами время закончилось. Мы эту тему продолжим на следующем занятии, и тему любви вообще. Да? Ну вот.